С нами на связи уже Александр Белокобыльский, журналист «Реальной газеты». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина.
Александр, вот недавно вы подготовили статью, это такое журналистское расследование о контрабанде угля с неподконтрольных территорий. Я читала этот материал, и вот меня первое, что так зацепило, это насколько тяжело было добиться какой-либо информации от официальных служб. Вы обращались в СБУ, обращались... Вот куда вы еще? В фискальную службу, по-моему, писали запросы, да?
Да.
Куда еще обращались, кроме вот этого вот, что в этих служб, которые назвала я?
Был запрос на получение публичной информации в таможню, в СБУ и в Министерство топлива и энергетики. В Минэнергоуголь.
А везде получили ответы или вот,
Да. Ответы я получил, но достаточно формальные, в частности, вот Службы безопасности Украины. Там буквально два слова, что когда следователь будет посчитать это нужным, он расскажет, передаст информацию публичности. Вот. Ну и примерно такой же ответ я получил от сейчас других ведомств, да.
Вот в рамках этого расследования приходилось ли вам ездить на Донбасс лично?
Да, я был в станице Луганской. Я смотрел... Как обстоит дело, да, действительно, там в самой станице все заблокировано, на путях лежат бетонные блоки, и с марта действительно там составы не идут с углем, которые шли до этого с неподконтрольной территории.
Что рассказывали местные жители вот по поводу контрабанды? Была, не была, есть или нет?
Но в тот момент до объявления транспортной блокады это нельзя было назвать контрабандой, поскольку достаточно большое количество фирм на законном основании поставляло уголь с неподконтрольных территорий на подконтрольные территории. В частности, вот по железной дороге в станице шли составы с углем на Луганскую ТЭС, которая находится в Счастье. И это был уголь, насколько я понимаю, преимущественно добытый на собственных шахтах ДТЭК. Как электростанция луганская принадлежит ДТЭК, так и шахты, добывающие уголь для нее, в частности, Ровенки антрацит, Свердлов антрацит, принадлежат той же самой компании Рената Ахметова. После того, как была введена транспортная блокада с обеих сторон, составы прекратили идти оттуда, и они пошли из России. Сейчас это через Тарабевск. Это единственный способ поставки угля для единственного же источника электроэнергии на всей Луганской области, на подконтрольной, я имею в виду.
Что в России пишут по поводу угля с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей? Как там об этом говорят? СМИ или официальные службы?
Ну, разделю вопрос. Существуют журналистские расследования, в частности, на эти темы писало издание РБК. Они говорят о том, что, да, поставляется уголь с неподконтрольных территорий. Вначале это были расследования, потом, буквально вот когда я готовил материал, в конце августа появилось официальное признание заместителя министра энергетики Российской Федерации, что да, Россия покупает уголь с неподконтрольных территорий, то есть здесь такая же точно схема, как вот у Путина с признанием войск в Крыму. Сначала их там не было, потом, да, были, но немного, потом это совершенно официально, вот с награждениями, медалями за воссоединение с Крымом, так называемое. Точно так же и здесь. Сначала журналистские расследования, а сейчас они совершенно спокойно говорят, что да, уголь с неподконтрольных территорий идет в Российскую Федерацию. Вот. Но кроме вот этих слов существует таможенная статистика. Кстати, буквально два слова чуть в сторону. Найти эту информацию в российских реестрах оказалось значительно проще, чем в украинских. То есть там вот с этой статистикой все обстоит лучше. Там указывается, что уголь поставляется с территории Украины, но поскольку Украина антрацит не официально через таможню не оформляла экспорт в Российскую Федерацию, то мы понимаем, что вот их таможенной, российской таможенной статистике, поставленный с территории Украины антрацит, это вот именно оттуда, с Донбасса.
Я напомню, что мы говорим с журналистом «Реальной газеты» Александром Белокобыльским, и мы обсуждаем его статью под названием «Уголь из России. Импорт или контрабанда из оккупированных территорий». Александр, вот вы разделили вопрос, сказали, что одно дело — это официальные службы, ну, информация от официальных служб, и второе — это то, что писали журналисты. Вы имели в виду, какие журналисты, российских СМИ или украинских?
Писали и украинские журналисты, и российские. В России это, в частности, журналисты интернет-издания РБК.
То есть это которая... вы РБК России имели в виду?
Да, да, да. Вот. Ну и в Украине, конечно, очень, очень подробные публикации, впечатляющие Евгения Головатюка на Лига.нет. Это фундаментальное расследование.
Ну, вот чаще, наверное, украинские журналисты пишут про уголь и контрабанду в ключе зрады. А вот интересно, по вашим наблюдениям, вы же много материалов пересмотрели и статей, как россияне подают это? Что вот, в каком ключе? Это хорошо, уголь с неподконтрольных территорий, или это плохо, нужен он, не нужен?
РБК, несмотря на то, что... там сменилось руководство, сменился в значительной мере журналистский коллектив вот в минувшем году, все равно остается некой такой фрондой среди российских СМИ, не настолько оппозиционным, как было раньше, не настолько резкие там высказывания мы встречаем, но тем не менее... как бы оппозиционное издание. И поэтому они пишут достаточно нейтрально, но как бы понятно, что они констатируют что-то неправильное. Вот. Если говорить об официальных лицах, которые подтверждают вывоз топлива с неподконтрольных правительств территорий на территории РФ, то... там констатируется факт, что да, вот это нормально, это хорошо. И больше того, замминистра энергетики России подтверждает, что этот уголь идет на экспорт из России. То есть Россия – это транзитная остановка для донбасского угля.
А что на неподконтрольных территориях, как подают вот эту информацию, как работают шахты и как объясняют, ну, там же всегда все хорошо, как мы знаем, и, ну, соответственно, и уголь, наверное, же экспортируется. Говорят, куда экспортируют уголь?
Ну, люди говорят, что в Россию, но
ну, там на самом... Да. Я имела в виду официальную версию, то, что пишут СМИ подконтрольные вот этим самопровозглашенным властям.
Их официальная, я кажу это слово, позиция: Россия нам помогает, Россия нас не оставляет в беде, она покупает наш уголь, ну, соответственно, мы кормимся за счет этого. Хотя, конечно же, там все совсем не так хорошо, как представляют средства массовой пропаганды так называемой Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Насколько я знаю, но эта информация подошла уже после того, как материал был написан и опубликован. Ну, например, в городе Хрустальный, это бывший Красный Луч, сейчас большие проблемы на шахтах с водоотливным оборудованием. То есть сейчас часть шахт крупных просто не работает, поскольку они затапливаются. И пройдет совсем немного времени, шахты будут утоплены вообще. Если не заменят дорогостоящее насосное оборудование, а этим никто не заморачивается, насколько я знаю.
Это из общения с шахтерами,
да,
такая.
Да, это из общения с шахтерами с Красного Луча.
Вот в самом начале материала, когда вы так обозначали тему, то вот не могу найти. В общем, вы такую информацию подавали о том, что якобы боевики заявляют, что на шахтах працює 35 тисяч людей, всі вони отримають зарплату таку, як і до так званої націоналізації. Опять же, может, в приватных беседах вам шахтеры рассказывали о том, какая зарплата, как она изменилась с началом боевых действий, изменилась ли, и условия работы насколько поменялись?
На эти темы не очень охотно люди разговаривают, точнее, совсем неохотно, и я не могу дать достоверных цифр, сколько получают люди сейчас. Ну, вот там, где шахты стоят, по Красному Лучу, например, там практически они ничего не получают. Там, где шахты работают, тоже все очень хорошо, потому что даже по сообщениям средств массовой пропаганды, так называемые ЛНР, там шахтеров поддерживают продуктовыми пайками. Ну, продуктовыми пайками шахтеров никогда поддерживать не нужно было, потому что зарплаты там были нормальные, приличные, вот, по любым меркам. А теперь же шахтерам выдают продуктовые пайки, чтобы поддержать особенно там многодетные семьи. Так что, да, там печально.
Вот в противовес информации из Красного Луча, который ныне называется Хрустальный, там, где вот с оборудованием не все нормально, может, есть информация какая-то хорошая, что на неподконтрольных территориях, там, может, лавы новые в других шахтах открывают? Не сталкивались с таким при подготовке материала?
Мелькало, но это, если где-то что-то не планировалось, то это далеко не правило. Не могу сказать, что там развивается угольная промышленность.
Ну, а настроение шахтеров, что вот, люди готовы там ждать лучшего, верят в то, что шахты заработают? Ну, потому что, вот, насколько я знаю, у меня есть знакомые шахтеры, то люди до последнего ждали, что шахта возобновит свою работу. Ну, я скажу, что это одна из лучших шахт, я не буду называть, это одна из самых лучших шахт Луганской области, но вот, к сожалению, чудо не произошло. И человек вынужден был уехать. Уже не по специальности.
Те люди, с которыми я общался, они как бы находятся в состоянии апатии, скажем так. Особых перемен к лучшему они не ждут, но в то же время и не уезжают в надежде, что как-то же все-таки они будут работать, все же надеются, что этот уголь кому-то будет нужен. Ну и практика показывает, что схемы сбыта налажены. У России есть большое пространство для маневра, для подмены, скажем, вот этого токсичного, условно говоря, угля, добытого на неподконтрольных территориях, другим легальным и экспорта, допустим, его, а направлением на внутренние нужды именно угля, добытого в Донбассе. Так что, да, вероятно, сейчас, судя по цифрам, которые мы видим по Федеральной таможенной службе, идет рост контрабанды угля с неподконтрольных территорий в Российскую Федерацию. Если за весь 2016 год было вывезено немногим менее миллиона тонн угля, 980 тысяч тонн, то за первое полугодие вывезено уже значительно больше. И если такими темпами пойдет вывоз, то в этом году будет примерно 1,4 миллиона тонн угля вывезено. Ну, это такие, может быть, и не супербольшие показатели, но достаточно приличные.
Александр, а вот если говорить о копанках, о таком явлении, которое, ну, оно наблюдалось еще до боевых действий, сейчас что-то там происходит? Есть ли копанки или их прикрывают боевики и запрещают такую деятельность? Или наоборот, она, может быть, процветает? Вот на такое не обращали внимания?
Упоминание о копанках было в материале, который вышел буквально на днях в польском издании «Дзенник» газета «Правна». Польский журналист Михаил Потоцкий исследовал эту тему. И вот он исследовал тему экспорта донбасского угля в Польшу.
Это вот нашумевшая статья, которая...
Да. Вот. И он как раз упоминал о том, что экспортируется туда в том числе уголь с копанок. Ну, соответственно, получается, что они работают. Хотя многие копанки, насколько я знаю, прикрыли. Вот, часть других работает, но зарплаты там меньше, чем были в то время, когда это было под юрисдикцией Украины.
Я все же уточню, прикрыли или переотжали?
Некоторые перестали работать.
То есть действительно закрыли?
Некоторые перестали работать. Ну, может быть, это естественный процесс, когда выработан весь уголь, тут я не могу сказать, когда пошла совсем уж порода. Как мы знаем, из копанок уголь более низкого качества, чем уголь, залегающий глубоко. Вот. Но там, где они все еще работают, зарплаты у людей меньше значительно.
А вот деньги с копанок, они из тех, которые работают, и от того угля, ну, вот, который они продают, куда идут эти деньги? Кому? Хозяину копанок или в так называемую казну непризнанных республик?
У меня нет этой информации, я не могу с уверенностью говорить об этом.
И вот следующий вопрос, уже вернемся непосредственно к контрабанде. Удалось ли узнать название фирм, которые непосредственно участвуют в этой контрабанде? Потому, насколько я поняла, что именно это вы хотели узнать у СБУ вот, и у других служб, куда писали.
Дело в том, что в открытых источниках, которыми я пользовался, названий фирм нет. Там есть только обобщенная статистика. Вот, поэтому назвать бенефициаров я не могу. Это сделал упомянутый мной Евгений Головатюк, который опирался на инсайдерские данные, по его словам, российских железных дорог, инсайдерские данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Вот. Я же, собственно, в чем и отличие принципиальное моего материала, я опирался на полностью открытые данные, то, что при желании может найти каждый. Ну, не у каждого только такое желание появляется, но, похоже, и не у всех правоохранительных органов тоже.
А вот, кстати, о желании, когда оно появилось, это вот давно вы планировали такой материал подготовить или что-то конкретное, ну, послужило, может быть, какое-то событие, какая-то информация, которая вас зацепила и решили провести расследование?
Дело в том, что «Реальная газета» вот все 3 года войны на Донбассе следит за ситуацией, и особый интерес у нас вызывало положение угольной промышленности, потому что, как раньше говорили, Донбасс кормит всю страну, да, и теперь Донбасс получается, что должен прокормить хотя бы себя, вот, добывая, например, уголь, поскольку металлургические предприятия стоят преимущественно, вот, то хотя бы углем. И было очень интересно посмотреть, как это все происходит, действительно ли работают предприятия, действительно ли существуют рынки сбыта, если есть, то какие. Вот. И просто вот такой кумулятивный эффект постепенно накапливалось, и в итоге я решил, что нужно постараться копнуть эту тему и добыть максимум того, что возможно.
Что при подготовке материала вас больше удивило? Может, что-то открыли для себя, то, чего не знали? Хотя, я думаю, вот об угольной промышленности вы и до войны писали очень много наверняка. Ну вот из той ситуации, которая сложилась в условиях военных действий в Луганской области.
Ну, один из самых интересных для меня лично вопросов был, это насколько реально идентифицировать уголь, если, например, на него нет никаких документов или есть, но он по документам добыт где-нибудь там в Кемерово, понять, это кемеровский, условно говоря, уголь, или это уголь из донбасских шахт.
И насколько? И, можно?
Да, очень, очень легко. И по словам Игоря Вольчина, это заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук. Для эксперта определить, откуда происходит уголь, это вообще элементарно. Ну, там есть характеристики, понятное дело, содержание золы, азота и так далее. Вот. Да, и оказалось, что он говорит, такого угля, как в Донбассе, не добывают на территории всего бывшего Советского Союза нигде.
Александр, у нас буквально минута. Я хочу, чтобы вы уточнили, насколько этой возможностью пользуются вообще, чтобы выяснить, это контрабандный уголь, ну это с неподконтрольной территории Донбасса или нет. Ну.
ДТЭК сообщал, что разослали все признаки своего угля по предприятиям, которые теоретически могут оказаться покупателями этого нелегально вывезенного антрацита. Но и до сих пор ни одного факта подтвержденного продажи донбасского угля их не существует.
Спасибо. С нами на связи был журналист «Реальная газета» Александр Белокобыльский. Обсуждали его статью «Уголь из России. Импорт или контрабанда из оккупированных территорий».